Здравствуйте, это радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым. Здравствуй, Алексей.
Да, здравствуйте, Евгений. Неловкая пауза была связана с тем, что и Евгений, и я оказались очень любезны, так сказать, друг другу пытались уступить место. Да.
Начинай.
А мог бы и уступить, хочется сказать, да.
Украина отказала Донбассу в предоставлении особого статуса. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что ни один регион Украины не получит права вето на какие-либо решения, которые касаются всей страны, и, по его словам, это высечено в камне, где он этот камень нашел.
Не знаю, откопал, да.
Кулеба откопал камень, заголовок такой.
В общем, дал он интервью Кулеба, Речи Посполитой, большому польскому изданию, но, так сказать, начинается с расшаркиваний комплиментов в адрес Польши. Кулеба говорит, у Украины много друзей, но Польша, безусловно, один из лучших. Наш президент полностью понимает Анджея Дуду, говорит Кулеба. В ходе последней встречи они пришли к согласию по многим направлениям, и все, что мы наблюдаем сегодня, это выполнение этих договоренностей. Мы удовлетворены практической поддержкой, которую получаем от Польши во всех областях, от военной до политической, экономической. Секретики там у них какие-то, так интригует Кулеба нас. Пока рано раскрывать все договоренности, особенно военные, говорит министр иностранных дел Украины. Однако нет никаких сомнений в том, что Польша сделает все возможное, чтобы поддержать Киев в нынешних обстоятельствах. В каких обстоятельствах?
Возможно.
Да, ничего не понятно.
Какие договоренности?
Раз, два, три, четыре, пять, я иду интриговать. Вот так можно сказать. Но интриги на этом заканчиваются, дальше начинается полная неразбериха и сумятица. Кулеба прямо говорит, ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственное решение. Это написано в камне. Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет. Мы проводим очень глубокую реформу децентрализации, готовы работать над реализацией Минских соглашений, но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все типы должны сосредоточиться в первую очередь на безопасности. Я думаю, может, я что-то упустил? Открыл?
А ты тоже так, потому что ты сейчас говоришь, а я такой, может, это только я ничего не понял?
Да. Нет, я открыл, значит, Минские соглашения.
В который раз.
Совершенно верно.
Открыл Минские соглашения. Лучше Кулеба бы открыл Минские соглашения.
Для меня было важно понять, каким пунктом прописан особый статус самопровозглашенных республик. Четвертым пунктом. Сразу после прекращения отведения и мониторинга и верификации, что огонь не ведется, на четвертом месте в Минских соглашениях, которые подписала Украина, черным по белому написано «Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецка и Луганска, а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной Рады Украины постановлением с указанием территории, на которой распространяется особый режим в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в меморандуме от 2014 года». Порошенко подписал закон, который приняла Рада еще в сентябре 2014 года, об особом статусе. Ну, они подписали это за документ. Ну, то есть от этого как теперь можно съехать с этого, так сказать, прямо как там, что там в глаза надо делать, а кто-то будет говорить, что это роса, понимаешь ты? Ну, вот какая-то, очень странная, по-моему, история.
А Кулеба вообще хоть что-нибудь не странное заявлял хоть когда-нибудь?
Ну, вот то, что... Да нет, это тоже странно, что Польша один из лучших друзей Украины, но ладно, оставим это. Ну, в общем, как выполнить Минские договоренности? Да, он говорит, что мы будем выполнять Минские договоренности, но особый статус представлять не будем.
Подожди,
как уместить одну штуку?
Ты зря открывал, что ли, Минские договоренности? Ну, вот теперь мне объясняй, а где там история про вето?
Нет никакой истории.
Кулеба пока летел в Варшаву, ему сон увидел или что?
Может быть, да. Но он думает, что в России так думают, что мы думаем, что вот так подумает о нас.
Спасибо, что объяснил. Да.
Эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов с нами на прямой связи. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые коллеги. Рад слышать, несмотря на все провокации украинской бюрократии.
Да, ну и как же толкать телегу, не толкая ее? Есть какое-то представление, как это можно сделать?
Ну, я бы хотел, уважаемые коллеги, вернуться на полшага назад. И раз уж мы упомянули ранее интервью товарища Кулебы ребятам-полякам, уточнить, что при таком уровне комплементарности осталось добавить короткий тезис. А давайте вернемся, коллеги, к границам условного 1667 года, и будет граница теперь по Днепру, потому что при таком уровне комплиментов и любви к официальной Варшаве возникает вопрос, а если в чем смысл тогда в украинском государстве в его современных границах? Но это я так, просто к слову, потому что к России, например, ровно как и к многим другим странам, типа Венгрии, такого уровня комплементарности я никогда не наблюдал. Даже до Крыма, кстати.
Угу. Нет, но все равно вопрос-то остается, да. Но там мы еще не знаем, как поляки, так сказать, относятся ли к Украине как к лучшему другу. У них-то тоже там во не Львове надо. Где-то чешется,
понимаете? Подожди. Как к одному из лучших друзей. Ну, это же Кулеба. Ну, то есть вот так вот. Один из лучших. А кто такие?
Лучшие.
Да. Потому что список целый.
Ну да. Но так или иначе, на ваш взгляд, ну действительно, как Германия и Франция, например, отнесутся к этому заявлению? Ровно так, как относились ко всем предыдущим действиям Киева? Никак?
Ну, нам известно, на самом деле, что Берлин и Париж практически в равной степени, как и Москва, они построили Минский процесс. Для чего? Для того, чтобы дать возможность как раз-таки мирно урегулировать проблему Донбасса. Надо понимать, что к тому моменту, когда документы рождались они к осени 2014 года в своем черновом варианте, ну, уже тогда пролилась серьезная кровь, и поэтому очень многие стороны были заинтересованы выступить посредниками. Не просто так, Александр Лукашенко же тогда, ну, прямо скажем, суетился, ну, в хорошем смысле слова, и предложил Минск как площадку. Это связано было с тем, что надо было остановить кровопролитие, а не с тем, что называется условный мирный день, условный Виктор Федорович Янукович проснулся, и мирное небо, мирные птички решил, так сказать, подписать Минск. Минск фактически это договор, ну, такой, военного времени или полувоенного времени. На мой взгляд, все часто забывают, в каких условиях он подписывался, что не отменяет, на самом деле, его огромной роли в том, чтобы уменьшить уровень эскалации. К сожалению, у меня вот практически перед глазами цитата вот господина Данилова, тоже высокопоставленного чиновника в команде Зеленского, который говорит, что там, ну, документ подписывался под дулами автомата. Ну, это все равно документ. Украина из него официально никогда не выходила. Нет, например, у меня возможности глянуть какой-нибудь документ от Верховной Рады или даже от администрации Зеленского, где, например, дезавуировалась или нивелировалась его сущностная компонента. Договор имеет место быть. Поэтому попытка сказать, что особого статуса быть не может, ну, это в чистом виде провокация. Вот просто в чистом виде, классика жанра.
Ну, мы же слышали, что это не в первый раз. И кто там предыдущий? Вот чуть, действительно, Данилов там ровно об этом же говорил, что Украина там не намеревается. Но мы слышали и от президента России, и Байден намекал. Прямо, кстати, я вот не припомню, чтобы Байден говорил о том, что будут придерживаться, о том, что они будут, Соединенные Штаты будут настаивать на выполнении Украиной минских договоренностей, но со ссылкой на российского президента. Можно, так сказать, наверное, подтвердить эту историю, да, что Америка тоже говорила об этом. Ну и как быть-то? Ну вот что сейчас делать, на ваш взгляд? Как заставить Украину, да, выполнять договоренности? Как заставить? Или отказаться от нынешней риторики? Или что делать-то?
Ну, вы знаете, коллеги, на самом деле, вот конкретно в риторике проблем особых нету. То есть могут говорить всякие глупости, популяризировать мифы. Проблема тут в другом. Проблема в том, что, ну, есть риски, осязаемые риски, что рано или поздно это официальная риторика. Если быть честнее, вот этот вот дискурс официального Киева, он может трансформироваться в реальные действия, не дай бог. Под реальными действиями я подразумеваю катастрофическое решение, как я вижу, о гипотетическом военном наступлении на самопровозглашенные республики. Вот это проблема. То есть не вот в этих интеллектуальных упражнениях о том, что Минск плохой или Минск хороший, а именно в попытке как-то реализовать вот эту вот хитрую схему и обойти, ну, может быть, не лучший договор, но это в любом случае мирный проект. И, на мой взгляд, конечно, факты России в известной степени себя исчерпал. Ну, в том смысле, что он сыграл уже свою конструктивную роль. И дальше, на мой взгляд, должны играть западные державы. Я помню, было предложение от российского МИДа, к сожалению, оно не получило должной траектории развития, что Америка может быть вписана в какой-нибудь формат. У нас же, например, да, несколько форматов. Есть там трехсторонняя группа, да, есть нормандский формат, ну, несколько переговорных площадок. Была там раньше группа Сурко-Волкер. Не суть важно. Важно, что в конечном счете получилось так, что гигантский важный игрок в виде Соединенных Штатов оказался не вписан в договоренности. И как следствие, ну, не брал на себя никаких обязательств. А влияние на официальный Киев, что на команду Порошенко, что на команду Зеленского, мягко говоря, колоссальное. Вот вследствие вот такого вот политического компота, прошу прощения, мы оказались на рубеже там 21-22 годов.
А объясните, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, я не понимаю, конечно, что переводить с кулебского языка сложно, но пока рано раскрывать все договоренности, особенно военные.
С Польшей, да.
Да, с Польшей, говорит он. Как вы думаете, действительно ли у Польши есть какие-то, ну, такие чрезвычайно интересные для Украины военные договоренности?
Вы знаете, мне кажется, что когда существовал некоторый диалог между Виктором Ющенко и Квасневским, и договор в основном касался вопросов там, синхронизации усилий по евроинтеграции, это был, ну, более-менее актуальный и здоровый для тех лет диалог. Как только все это начало иметь такую военную или околовоенную компоненту, ну, стали возникать сомнения, потому что долгое время в украинских документах, которые вот на доктринальном уровне фиксируют стратегию безопасности, в них оппонент отсутствовал, уважаемые коллеги, отсутствовал оппонент. Вот несложно эти слова перепроверить, на самом деле еще элементарно сделать. И получалось так, что еще во времена Леонида Кучмы, и это наследие к Зеленскому потом перейдет, существовала позиция: давайте, коллеги, строить разного рода военные альянсы, но против кого они, мы уточнять не будем. Как бы это невежливо. Не будем уточнять, хотя понятно, что всегда имелось в виду, прямо или косвенно, намеки были на Москву. В том числе вот до 2014 года, я уже не говорю про 2022. И должен я сказать, что, к сожалению, с каждым годом Украина приближалась постепенно, это не сразу произошло, к достаточно осязаемым форматам военной кооперации с Западом. И не только Западом, уважаемые коллеги, вот когда мы говорим о военном сотрудничестве с Польшей, мы должны как бы у себя в подкорке держать, что примерно такие же темпы, где-то даже глубже, они еще и с Анкарой имеют место. Поэтому в этом смысле такая сложная конфигурация, такая смесь сотрудничества с Речью Посполитой и Османской империей, как бы сказали люди, которые жили бы в 18 столетии.
Да, спасибо большое. Благодарим вас. Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был с нами на прямой связи. Дмитрий Ильич, всего доброго. Но вот эти вот союзы, так сказать, и с Польшей, и с турками, мы же ведь помним, чем они заканчивались. С турками, например, когда Украина сотрудничала при, как его звали-то, автор первой конституции во Вселенной, Филипп Орлик. Он же пригнал турок на Украину, и с чем все закончилось? Турки устроили такой беспредел, начали отбирать у украинцев все, что им принадлежало, что, так сказать, их погнали с помощью России, попросили помощи у России и Пилипа Орлика, и, собственно, пришедших людей. И то же самое было же и с поляками. Ну, в общем, повторится все, как в Старе: аптека, улица Фонари и камень, выкопанный Кулебой. Ну, посмотрим, да, это только начало истории, посмотрим на ответную реакцию по поводу заявлений главы внешнеполитического ведомства Украины.